Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова, и это цикл о Лермонтове. Мы посвящаем 5 эфиров Михаилу Юрьевичу Лермонтову, потому что в этом году вообще-то его 210-летие, и юбилей его 15 октября, и вот вокруг этой даты выстраивается весь наш цикл. Очень рада видеть в нашей студии Сергея Сергеевича Шаулова, заведующего домом-музеем Лермонтова в составе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли возможность к нам прийти, и мне очень дорого будет общение с вами. Знаю, что вы проводите в этом году 3 выставки Лермонтову посвященные. Одна завершилась уже, вторая сейчас идет в Тарханах, в месте, которое связано с детством Лермонтова и где он погребен. И третья в ноябре откроется в Москве. Мне бы хотелось, чтобы вы кратко об этих выставках рассказали. Пусть это будет прологом к нашему с вами разговору о жизни Лермонтова.
Ну, фактически, да, это 3 подряд друг за другом идущих выставки в разных лермонтовских местах. Но мы рассматривали и задумывали это как одну выставку, как своего рода музейный сериал, который должен в 3 вот таких вот последовательных высказываниях представить Михаила Юрьевича в том виде, в каком мы его сейчас видим, понимаем, интерпретируем. Тут ведь задача стояла, ну, для начала чисто техническая. Нам хотелось объединить как бы в одном проекте крупнейшие лермонтовские коллекции музейные. Их, в общем, 4, я должен перечислить всех участников. Это Литературный музей Пушкинского дома Института русской литературы, РАН. Это наша, разумеется, коллекция, коллекция Государственного музея истории российской литературы. Это коллекция Тарханского музея-заповедника Лермонтовского. И это коллекция музея-заповедника Лермонтова в Пятигорске. 4 коллекции, 3 главных локации. Это вот такой как бы проект в едином деле, объединяющий крупнейшие лермонтовские институции в стране. Но при этом не просто провести какие-то важные, интересные, редкие вещи, не просто по лермонтовским местам проехать с выставкой. Дело в том, что тут я немножко коснусь уже биографии. Биография короткая у Михаила Юрьевича, 26,5 лет. И вроде бы как-то не так много может в такой срок уместиться. Тем более, сколько там активной, самостоятельной жизни вот уже в относительно взрослом виде. Но эта биография, между тем, символически, метафорически обнимает всю Россию. Родился в Москве, причем это Москва в такой тоже ключевой кризисный период своей истории, она восстанавливается после пожара, еще не вся восстановлена, 14-й год, октябрь. Потом вырастает он в классической, вот такой образцовой русской провинциальной дворянской усадьбе Тарханы, вот эта внутренняя такая глубинная Россия, снова Москва, старая столица, там он учится. Вторая столица, новая столица, Петербург, там у него активная жизнь. Фронтир Российской империи, Кавказ. То есть все ключевые локации российского космоса XIX века он собрал.
Как вы это хорошо сказали. Ключевые локации российского космоса. Да.
Вот. И при этом, естественно, каждая из этих локаций, каждая из этих точек на карте, она имеет не только географическое, но и литературное, символическое, культурное, духовное измерение. И биография Лермонтова, если смотреть на нее из Пятигорска, это одна биография. Из Тархан другая, из Москвы третья.
Чем они принципиально отличаются?
ракурсом и даже сюжетом. Из Пятигорска биография Лермонтова — это, ну, стрела, которая устремлена в вечность, и как раз в Пятигорске совершается вот этот вот переход из жизни земной в иную жизнь. Биография земная обретает завершенность формальную, а с другой стороны повисает в русском сознании этакой загадкой, которую, ну, Федор Михайлович это сказал про Пушкина, но и к Лермонтову это, может быть, с еще большим можно основанием применить, загадкой, которую мы без него теперь разгадываем. Это вот такая биография. И Стархан наоборот. Это история... Тоже трагическое, безусловно. Ну, когда я говорю трагическое, я все-таки филолог по базовому образованию своему. Я употребляю это слово в терминологическом плане. Трагедия — это всегда некий переход из одного мира в другой. Это не просто бессмысленный обрыв жизни, это как раз некий сюжет, который человека выводит, если это христианская трагедия, то в вечность. Так вот, Истархан тоже биография, это видится, трагической, но это биография, это сюжет о том, как человек вырос в раю, но этот рай уже в Тарханах, он ведь заключает в себе и некие противоречия, поскольку все-таки земной рай. Это сложная семейная история, это неизбежный, неотменимый все равно отъезд, уход из этого рая. Нельзя было ограничиться только домашним образованием. Елизавета Алексеевна, бабушка, его везет в 27-м в Москву, и он поступает в пансион. Потом редкий, ну, фактически один раз, возврат туда. Ну, вот он приезжает там зимой, уже взрослый, из Петербурга. Ну и финальное возвращение, но уже будучи в другом мире, он туда возвращается в 42-м году, бабушка добивается того, чтобы его разрешили перевести из Пятигорска, где он первоначально был погребен, в Тарханы. Столичная история, московская и петербургская, это история, наоборот, вхождения вот в такую земную жизнь, попыток активного действия в ней, тут первые любови, первые конфликты, обретение себя в литературе. Вот Московский музей Лермонтова, он из трех главных музеев Лермонтова, конечно, самый маленький. Тарханы — огромный барский дом, и вокруг вот эта вот усадебная вся территория. Пятигорск тоже там у них, ну и само пространство вокруг, там можно ходить по городу и понимать, как тут все происходило. А у нас небольшой уютный дворик вот этот вот на Новом Арбате сейчас, Малая Молчановка, и сравнительно небольшой домик. Но этот домик имеет тоже в его биографии ключевое значение. Он у нас жил с 29-го, 1800, естественно, по 32-й год. Три года. На эти три года пришлась и первая любовь. Вот. Ну, в контексте нашего домика мы, значит, рассказываем, естественно, про Варвару Лопухину, хотя параллельно...
про Екатерину Сушкову.
Хотя параллельно мы можем потом про это
поговорим,
немножко поговорим,
поговорить это
более
любопытная
подробно.
История.
Любопытная, да. Хотя и знакомство с Сушковой тоже в это же время совершается. Смерть отца, и, видимо, связанный с этим тоже довольно тяжелый в его жизни какой-то эмоциональный процесс. Но самое главное, где-то на рубеже 20-х, 30-х, ну, условно, 29-й, 30-й, в нем совершается некий такой творческий взрыв. Он начинает писать больше, причем больше значительно, вот, вырастает просто количественно вал текстов. А с другой стороны, он обретает свой собственный голос. Да, первоначально он использует чужие инструменты, не только, кстати, байроновские, обычно же говорят о байронизме, там не меньше Шиллера, там освоение Пушкина довольно активное и так далее. Он пока пользуется чужими инструментами, но пользуется при этом ими виртуозно. Вот. И уж из этого вырастает уже тот Лермонтов, которого мы уже знаем. Это
если
происходит здесь, в Москве.
Не ошибаюсь, за 3 года более 200 стихотворений у него.
Да.
230, что ли, что-то там.
Ну, там можно, можно эту цифру варьировать, потому что не про все мы точно знаем, когда написано. Mm-hmm. Ну, скажем, вот «Парус» появляется вроде бы в Петербурге. Он из Петербурга пишет в сентябре 32-го письмо Марии Лопухиной, сестре Варвары старшей, в котором как раз он текст «Паруса» дает. Но
может быть, все началось быть, он, еще в Москве.
Может быть, он написан в Москве, да, или в пути. Ну и так далее. Там есть вот такие пограничные вещи. Ну да, больше 200, это вот точно.
Это очень много.
Это очень много. Это количественно это едва ли не большая часть его наследия. Притом там уже есть ведь вещи для него ключевые. Первые редакции «Демона», первые пьесы. Ну, «Испанцы», ладно, она такая еще шиллеровская, хотя она тоже довольно интересная. Вот «Странный человек» — это уже вещь на самом деле довольно серьезная. 31-й год. Ну, во-первых, там появляется фамилия Арбенин. Это еще не тот Арбенин, что в «Маскараде», но это вот уже начинается в его сознании разработка вот этого типа литературного, ну, от которого и Арбенин в «Маскараде», и в итоге в конце возникает Печорин.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии Сергей Сергеевич Шаулов, заведующий домом-музеем Лермонтова в составе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Говорим мы о Михаиле Юрьевиче Лермонтове в рамках нашего цикла «Лермонтову посвященному», который приурочен к 210-летию Лермонтова. И, по-моему, для нас, для всех это очень дорогая дата. Ну, кто-то, может быть, больше любит Лермонтова, кто-то меньше, но мы на нем выросли. Мы его не можем как ДНК из себя уже изъять, он в нас врос, а мы с ним формируемся и об него начинаем понимать себя, так же, как об Пушкина, например, как, ну, мне это представляется. Сергей Сергеевич, предлагаю пройтись сейчас по жизни Лермонтова. Вы упомянули уже важность 1814 года и контекста времени. Действительно, всего 2 года назад началась и закончилась, собственно, Отечественная война. Событие, перевернувшее сознание огромного количества людей и давшее мощнейший всплеск и мысли, и литературе, и эти отголоски, они потом будут продолжаться. «Война и мир» Толстого вырастает. Как говорят, кстати, вырастает из Бородина Лермонтова. Стихотворение «Скажи-ка, дядя, ведь недаром». Могут быть разные версии на этот счет, тем не менее, Толстой это Лермонтова ценил бесконечно и правильно делал. Встречала у литературоведов очень важный описание очень важной характеристики этого времени. 812 год, безусловно, пик героизма, когда все лучшее, что было в людях, ну, в ком-то и все худшее, да, в том же «Войне и мире», пожалуйста, Берге описаны, это же комическая абсолютно такая ситуация. Но вот все лучшее в людях, вот это вот геройство, да, альтруизм, благородство сердца находит себе применение, раскрывается, а дальше рождается поколение, которое богатыри не вы. Может быть, в людях те же самые задатки и есть, но условий для того, чтобы это все раскрылось, история им уже в таком масштабе не представляет. Почему некоторые предполагают, что Лермонтов и оказывается на Кавказе? Потому что там вот как раз экстремальная такая ситуация, а ему хотелось в экстремальной ситуации какого-то такого развития. Что обо всем об этом думаете вы? И насколько атмосфера восстановления Москвы после пожара 812 года оказала на Лермонтова влияние? И вот эта самая жажда подвига, насколько он в ней формировался или не формировался?
Ну, вот начну тогда с конца вопроса. Я думаю, что для него вот эта жажда подвига, ощущение, что его поколению досталось меньше пространства для вот такого исторического самовыражения, ему до некоторой степени было свойственно. это общая тяга вот этого поколения. Герцен, в 12-м году родившийся и былой думы, начинающий с рассказов своей няньки о том, как семья скиталась по горящей Москве, а потом именно поэтому он декабристов воспринимает как образец для подражания, потому что это такой способ самовыразиться исторически. Так что я думаю, что у Михаила Юрьевича такое ощущение было, оно у всех, наверное, в той или иной степени было. Потом для него эта история во многом личная тоже. Почему? Потому что, ну, во-первых, многие из его родственников со стороны бабушки воевали. Я думаю, что он знал, что и московский дом, в котором он живет, тоже построен на месте пожарища, вот, на фундаменте сгоревшего здания. Потом, опять же, в конце 20-х годов Москва еще все равно продолжает восстанавливаться. Там Кремль, насколько я знаю, еще продолжают там что-то там вновь строить. То есть это он все знал, и интонация Бородина, она, конечно, личная именно поэтому. Кстати, опять же, первый вариант «Поле Бородина» написан в 30-м году в Москве. Вот он в 37-м его переделывает для публикации. С другой стороны, ну, говорить о том, что он именно для этого попадает на Кавказ, ну, не знаю, насколько точно исторически, все-таки на Кавказ он оба раза попадает вынужденно.
Ну да, вроде как не выбирает.
Да, не выбирает дороги. С другой стороны, он, конечно, там, особенно в первую свою поездку, готов вот и воевать, и совершать какие-то героические поступки. С другой стороны, судя по, скажем, описанию его действий, ну, скажем, в сражении при реке Валерик, он не был безрассудно храбр. Он как раз думал, был готов к обдуманному, пусть рискованному поступку. Он в этом смысле очень хороший военный. Насколько мне, человеку не военному, это можно понять. Потом многое, мне кажется, в этой душе, в этом творческом сознании совершалось внутри. Может быть, какие-то желания, которые в другом характере привели бы действительно к какому-то активному, экспансивному действию. Ну, если вот Герцен пришелся на язык, вот продолжим, да, университетская герценовская история, это история, в общем, такого, ну, бунта не бунта, ну, такого бузатерства, вот, он активно проявляет себя, он заявляет позицию, свободолюбие и прочее. Заподозрить Лермонтова в том, что он менее свободолюбив,
невозможно,
чем Герцен, невозможно. Но вместе с тем он вот в этих вот хулиганских студенческих выходках, судя по всему, не участвует.
А они в университете, кстати, учатся-то...
Они в одно время учатся, да, но знакомства не сводят.
Разные круги. Хотя у Лермонтова даже и круга-то, наверное, не было.
Ну, в университете, видимо, нет. В пансионе, да, там оттуда как бы дружбы его московские все. Мне кажется, что он в какой-то момент понял, что внутреннее движение может быть не менее глобальным, даже космическим, чем внешнее.
А ведь это очень христианский взгляд, вообще-то.
Фактически, да. Хотя в какую сторону его периодически бросало,
это уносило в разные стороны.
Другой вопрос, да.
А что касается не московского даже вот этого детства, я, насколько помню, матушка его, она была здоровьем слаба, поэтому ее в Москву отправили рожать. Там как раз было много в это время хороших врачей по тем временам. Они возвращались в Москву, потому что в Москву возвращались раненые. И в Москве было много раненых, и офицеров, и солдат, получивших травмы в 812 году. И вот поэтому медицина в Москве, конечно, в то время была на уровне. И скончались скончалась она через 3 года после рождения сына, и это была, конечно, драма и надлом для него. На протяжении всей жизни он ее вспоминает, и песня, которую пела мама. И вот так складывается, что бабушка забирает его в Тарханы. И дальше растет и формируется он там. Бабушка состоятельная. У бабушки есть возможность дать внуку все в материальном плане. И, насколько помню, даже окружила она его какой-то детворой, чуть ли не специально организованной для того, чтобы они составляли ему круг общения. Все может дать бабушка, кроме материнской отцовской любви. Вот мне бы хотелось, чтобы вы про Елизавету Алексеевну рассказали чуть подробнее, что она собой представляла. Она же ведь во многом сформировала Михаила Юрьевича Лермонтова, и она же стала причиной его разлуки с отцом. Что там было?
Во-первых, они после женитьбы Юрия Петровича, отца, и Марьи Михайловны, видимо, жили в Тарханах. То есть, не видимо, а жили в Тарханах. После того, как вернулись из Москвы уже в 15-м, получается, году, тоже жили в Тарханах. То есть, тут говорить о том, что он вернулся после смерти матери в Тарханы, нельзя, он там и был. Это Юрия Петровича, бабушка, после смерти дочери. Мы не знаем, как именно это фактически происходило, но, видимо, по ее инициативе он вынужден Тарханы покинуть и уезжает к себе в Кропотовку. То есть совершенно очевидно, что к Юрию Петровичу у бабушки было такое резко плохое по каким-то причинам отношения. На эту тему есть множество всяческих биографических легенд, вплоть до того, что иногда нам приходится в нашем музее, я знаю, что и коллегам в Тарханах приходится, спорить с посетителями. Тут дело вот в чем. Мы, строго говоря, не имеем информации, в чем причина вот этого конфликта. Те легенды, которые есть, о характере Юрия Петровича, о характере их семейной жизни, они, в общем,
подтверждения не находят.
Нет, не находят, а происходят они, как правило, из круга бабушки. Вот, либо очень стороной. Ну, скажем, один из полковых товарищей Михаила Юрьевича пишут, поговаривали, что его отец был какой-то пьяница, спившийся с круга там и прочее.
Но это неправда.
Это неправда, судя по всему. Вот. В каких-то других мемуарах что-то еще там. Но это очень часто не прямая передача информации, а люди передают слухи, вот поговаривали. Я думаю, что причина была изначально в том, что вряд ли Елизавета Алексеевна вообще могла этот брак одобрить.
Слишком беден жених?
Жених беден. С точки зрения Столыпиных и Арсеньевых, ну, Арсеньева она по мужу, Столыпина она урожденная, с точки зрения Столыпиных и Арсеньевых не родовит. Род Лермонтовых пришлый, ну, это шотландская история, в начале 17 века появляется при Алексее Михайловиче этот самый Юрий Георг, конечно, изначально, ну и оседает здесь, там, меньше 2 веков ко времени рождения, собственно, Михаила Юрьевича. Бедный, за отцом Михаил Юрьевич получает что-то около 27, что ли, душ, угу. Или 28.
Душ крепостных.
Да-да-да.
Да, это...
Душ крепостных. При том, что даже вот...
Единица измерения тогда позорная, да.
Да, ну...
Ну, такие вот, были времена, да.
При том, что Тарханы, по официальной информации, это 600 душ, а может быть и больше, потому что от количества крестьян зависел размер подати. Mm-hmm. Ну, в общем, бабушка была хозяйка хорошая, рачительная.
Могла приуменьшить.
Могла приуменьшить, чтобы не платить, как она, может быть, думала лишнего. Лангинов, один из бабушкиных внучатых племянников, пишет, что Марья Михайловна буквально заставила бабушку, мать, дать на это разрешение. То есть, видимо, там была действительно история любви, которая бабушке не могла понравиться по понятным причинам.
А нам история любви нравится очень. Мы сейчас паузу небольшую сделаем, Сергей Сергеевич, и вернемся к разговору через несколько минут. Напомню, в нашей студии Сергей Сергеевич Шаулов, заведующий домом-музеем Михаила Юрьевича Лермонтова в составе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Я Алла Митрофанова, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, в нашей студии сегодня Сергей Сергеевич Шаулов, заведующий домом-музеем Михаила Юрьевича Лермонтова в составе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Мы говорим о Лермонтове в связи с тем, что его юбилей, 210-летие в этом году, 15 октября, его день рождения, и у нас целый цикл программ, ему посвященный. Сергей Сергеевич, наша сегодняшняя встреча «Жизни Лермонтова» посвящена, и вот мы с вами подобрались к тому моменту, где разлука с отцом случается после смерти его матери. Бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова просит отца удалиться. В лекции Золотузского слышала пронзительное совершенно... услышала там эти факты о том, что чуть ли даже не по завещанию ее до 16 лет Лермонтов должен был оставаться вместе с ней. Если же отец начинает принимать активное участие в воспитании Михаила Юрьевича, то она лишает внука наследства. И тогда Михаил Юрьевич остается ни с чем. Что ему может дать отец? Передать своих 27 крепостных против того, что бабушка может его обеспечить с головы до ног вообще всем и дать ему блестящее образование, и ребенок ни в чем не будет нуждаться. И отец отступает, собственно, перед вот этим аргументом, а что ему делать? Он сыну желает всего самого лучшего. Ну, они общаются как-то, видятся, но крайне редко. Вот это самая несчастная судьба отца и сына — жить розно и в разлуке умереть. Это драма. Потому что для Лермонтова самые два близких его человека из живущих, бабушка и отец, в конфликте друг с другом, и вот этот надлом происходит в его сердце, да, и вот эта вот драма, и это действительно очень больно. Что вы, специалисты по Лермонтову, рассказываете в связи с этим посетителям музея, людям, задающим подобные вопросы?
Ну, в принципе, вот это и рассказываем. Бабушка действительно... оставляет себе внука после смерти дочери. При этом у нее, естественно, возникает проблема, потому что юридически отец может его забрать. Кроме того, там есть вопрос с наследством. Дело в том, что тарханы вообще принадлежали бабушке не единолично, а вместе с Михаилом Васильевичем, ее мужем, дедом нашего поэта, который умер. Ну и, соответственно, там одной из его наследниц являлась его дочь, а наследницей дочери, наследником дочери, в свою очередь, являлся уже внук, его опекун, отец. То есть тут возникает, видимо, сложный клубок вопросов, который бабушка решает, в общем, в таком резком, действенном, я бы сказал, ключе. Она действительно пишет это самое завещание, в котором говорится, что ее часть... имущество Михаил Юрьевич получит только в том случае, если он будет до совершеннолетия с ней воспитываться. Более того, там оговаривается специально, что если она умирает раньше этого самого совершеннолетия, то все равно он должен воспитываться в семье Столыпиных, а не с отцом. То есть там что-то было действительно, такое сильное в ее эмоциях, что заставляло ее вот так вот этот вопрос решать. Что именно, чем именно Юрий Петрович вот так стал неугоден, мы не знаем.
Стихи, посвященные отцу, есть. Стихи, посвященные маме, есть. Стихи, посвященные бабушке.
Вот это сложный вопрос. Понимаете, Михаил Юрьевич, конечно, бабушку любил.
И уважал.
И был благодарен, да. Вместе с тем, непосредственно бабушке все-таки ничего не посвящено. Более того, есть пьеса «Люди и страсти». где отчасти вот эта история борьбы между отцом и бабушкой за сына и внука отразилась. Ну, скорее всего, эта пьеса, может быть, задумана чуть раньше, а может быть и задумана после смерти отца, дописана уже в Петербурге. Под впечатлением, в том числе, и от смерти отца. И тут можно себе представить некую обиду на Елизавету Алексеевну, как раз из-за желания которой отец и сын вынуждены были жить розно. Все-таки. И там, в общем, образ бабушки-то...
Мало такой. Не покажется.
Да, да, да. Не случайно там Аким Шангирей, его кузен, уже в мемуарах своих, возмущается как раз тем, что эта пьеса выплыла на свет. Говорит, мы же ее сожгли, откуда она вообще вылезла. Вот. Потому что ему не хочется, чтобы вот это вот как бы выходило на поверхность, как близкому родственнику. Ну, по письмам отца несколько сохранилось, сохранилось его духовное завещание. Видно, что он сына действительно любил. Ни в одном из сохранившихся писем он не говорит ничего плохого о бабушке. Наоборот, призывает сына быть благодарным, ценить и так далее. Вообще видно, что он неплохо сына понимает, несмотря на редкость встреч. Вот он в завещании особо его предупреждает, чтобы способности сын не обратил не во благо. Вот. То есть чего-то опасается. Вот, кстати, если сравнивать с бабушкой, бабушка, конечно, в нем растворилась. Он центр ее мира, центр ее жизни. При всем при этом, вот 37-й год, идет дело о непозволительных стихах, но он ждет наказания. Бабушка, естественно, вся в беспокойстве, она хлопочет.
Сейчас, секундочку. Стихи на смерть поэта,
Да. Угу. Вот, смерть поэта. Беспокоится и пишет одной из родственниц. «Зачем я только в Москве столько денег переплатила Мерзлякову?» Нужна справка. Алексей Федорович Мерзляков, преподаватель словесности в пансионе и университете, которого она в том числе приглашала к нему для домашних уроков и считала потом, что он научил Мишу поэзии и приохотил к поэзии. Зачем я столько денег переплатила в Москве Мерзлякову? Вот чему он Мишу научил.
Привело к тому, что, да, после дуэли Пушкина Лермонтов, да, написал стихи, проснулся, кстати, знаменитым, да, после этого стихотворения.
Ну, в каком-то смысле, да, проснулся знаменитым. Но я вел до этого к тому, что бабушка не очень понимала, что для него это некое главное дело в жизни. Ей, может быть, казалось, что это некая блажь, хобби и прочее.
Главное, чтобы внучек был обут, одет, накормлен, с сухим носом и...
Да.
По поводу отца. Мне кажется, что вот это ощущение одиночества, которое во многих стихах у Лермонтова чувствуется, да, тот же «Белеет парус одинокий», да, и на дорогу он выходит один, и вообще вот это вот, и «Нет, я не Байрон, я другой», но вот это тоже ощущение какого-то одиночества и поиска самого себя и так далее, вполне возможно, да, от того, что он и без мамы, и без папы, папа есть, да, но папа далеко. И при этом мы же понимаем, что отношения с отцом, мы с вами договорились не психологизировать Лермонтова.
Да.
Но вот этот момент, мне кажется, что он все-таки внимание заслуживает. Фигура отца – это же первый опыт в жизни ребенка взаимодействия с Богом. Божья любовь, она проецируется через отцовскую любовь. Фигура Бога, фигура отца, они созвучны. И то, что с отцом, несмотря на разлуку, такие все-таки добрые отношения – отцовскую любовь Лермонтов чувствует. Отца своего он любит в ответ. Вот мне кажется, что не в последнюю очередь поэтому в его стихах все-таки есть место и настоящему поиску Бога, и настоящей молитве. И для меня это бесконечно дорого. И вот то, что Юрий Лермонтов, несмотря на разлуку с отцом, с сыном, да, из-за бабушки, находил в себе мудрость убеждать сына бабушку уважать и ни в чем ее не обвинял, это свидетельствует, конечно, о его и любви, и заботе о сыне, чтобы ребенка еще раз не травмировать. И так уже достаточно для него травм. Тем более, это человек, ребенок, да, ну вот и подросток, да, с такой тонкой внутренней организацией. Видимо, отец это все-таки прекрасно видел и понимал. Ну, только поклониться в ноги Лермонтову-старшему за то, что со своей стороны эти удары максимально смягчал. Так ведь?
Ну, насколько мог, во всяком случае. Насколько мог, насколько это было вообще возможно. Тут вот по поводу одиночества, тут встает одна проблема тоже. Понимаете, если мы посмотрим на Тарханский период, на Московский период, да даже и позже, на Петербургский период, то мы, вот на факты, которые нам известны, то мы, в общем-то, немножко удивимся, а где оно, это самое одиночество?
Окружен людьми формально.
Вот, он формально всегда в окружении людей, причем более того, ну, если говорить о Москве, то это люди в большинстве своем, подавляющем абсолютном, которые его любят, ценят, которые ценят бабушку, родня, друзья и так далее. В Петербурге, ну, там юнкерская школа, там, конечно, специфическая вот эта вот юношеская среда юнкерская, свет петербургский потом большой, там уже, наверное, не так комфортно, но в то же время всегда кто-то вокруг есть. То есть в этой биографии есть какое-то вот такое двойное измерение. Вот будучи не один фактически, практически никогда в своей жизни, тем не менее, вот это внутреннее одиночество он продолжал чувствовать и, более того, мне кажется, как-то углублялся в него. Это отчасти, между прочим, наверное, хорошая черта для поэта, способность к внутреннему сосредоточению. Вот, потому что она объясняет, по крайней мере, как вот, например, при, в общем, ну, так скажем, вихревой такой, очень бурной жизни во второй половине 30-х, он пишет героя, выходит на какую-то совершенно непредставимую вершину в лирике и так далее. Когда это, собственно, все совершается? Это совершается внутри, не всегда заметно для окружающих. И путем какой-то большой, внутренней, опять же, для окружающих не всегда заметной работы. Вот это внутреннее одиночество ему пространство для этой работы давало.
А не мог ли он подсознательно сам избегать близости с людьми? Мне вот, вот это, понимаете, на примере Екатерины Сушковой и Варвары Лопухиной это очень здорово видно. Он же расположение Екатерины Сушковой добивается, он в нее влюблен совсем еще в юности, она ему отказывает. Потом он возвращается уже из юнкерской школы в Москву и производит неизгладимое впечатление на всех барышень.
Не, ну развязка в Петербурге, 35-й год.
Развязка потом в Петербурге, да. Когда он ее в себя влюбил, она уже готова ради него на все, и тут он начинает интриговать и отправляет какое-то письмо, написанное им же самим в ее семью, где самого себя обличает и говорит, что Лермонтов он такой-сякой, он ее хочет увести, ни в коем случае нельзя, чтобы они были вместе, чтобы они встречались. То есть делает все для того, чтобы эти отношения развалились. Варвара Лопухина. Она отвечает ему взаимностью, он любит ее всю свою жизнь, да, как, помните, он это эпиграф даже из Гейна берет, они любили друг друга так
долго
и нежно, да. Но в итоге умерли в разлуке и на том свете еще, встретившись, друг друга не узнали. Ну, это вообще, ну, это вольный перевод Гейна, конечно.
Да, да.
Но как будто бы он сам начинает расстраивать собственное счастье.
Да, понимаете, какое дело? Вот тут мы сталкиваемся с некоторой сложностью, специфически вот такой, даже не лермонтовской, а лермонтоведческой. Мы гораздо меньше о нем знаем.
Чем хотелось бы.
Чем хотелось бы, ну и чем, например, о Пушкине. Вот, если говорить вот об этой стороне его жизни, то мы вообще не знаем ничего наверняка. История с Сушковой, она в основном, конечно, подчиняется в нашем сознании своеручным запискам. Вот, ее же. Которые, вообще-то, через 30 лет... Но, издаются.
Подождите, у нас есть еще «Княжна Мэри»,
да,
«Герой нашего времени».
Есть где... «Княжна Мэри» и так далее. История с Лопухиной известна нам, ну, в общем, по двум воспоминаниям. Акима Шангирея и воспоминания Екатерины Быховец, с которой он общался в последние недели в 1941 году.
Перед смертью.
Да. Понимаете, воспоминания Шангирея написаны в ответ на воспоминания Сушковой. Его сушковские воспоминания возмутили. И тут большой вопрос, не передергивает ли он в другую сторону. Потому что вот это вот мнение о том, что Варвару он любил всю жизнь, да, похоже на то, мне тоже кажется, что это так. Но, с другой стороны, никаких вот других, кроме вот этой фразы Шангирея о том, что едва ли не сохранил он это чувство на всю жизнь, примерно так там Ким Павлович пишет, других, в общем, нету. Ну и Быховец, он там говорит, что он с ней вот сошелся, и так она его радует, потому что она ему напоминает внешне свою же дальнюю родственницу Варвару Лопухину. И это тоже, между прочим, некое такое пограничное и даже двусмысленное заявление. То есть молодой девушке, а он все-таки уже офицер, ему 26 лет, и у него светский опыт, он заявляет вот, что я с вами общаюсь, потому что вы похожи на мою давнюю влюбленность. Это несколько такая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Сергеевич Шаулов, заведующий Домом музеем Михаила Юрьевича Лермонтова в составе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, проводит с нами этот светлый вечер. Уже хочу проанонсировать, что завтра мы с вами еще встречаемся и поговорим, продолжим разговор о Лермонтове. Очевидно, что невозможно за одну, даже часовую программу поговорить обо всем, что связано с его жизнью. Вот в частности, может быть, на завтра тогда отложим разговор о дуэли с Мартыновым. Что это было? Благородство Лермонтова, когда он стреляет в воздух, и, в общем-то, к чему это все привело. Поговорим о его поэтическом расцвете после смерти Пушкина. Да, говорят, что вот после 1937 года как раз самые-самые-самые высоко, как бы это сказать, непрофессиональные, некачественные, это все неправильные слова, но самые потрясающие, скажем так, да, появляются на свет его стихи. Вот этот разговор тогда отложим на завтра. А сегодня мне бы хотелось, Сергей Сергеевич, чтобы мы все-таки поговорили с вами чуть более подробно о вот этом внутреннем мире, связанном в влюбленностях Лермонтова, о романтике вот этих вот отношений. Екатерина Сушкова, Варвара Лопухина, еще одна Екатерина, упомянутая вами. Лермонтов хоть и был внешне, как говорят, не красавец, хотя смотрю на его портреты и считаю, что это очень благородное лицо, может быть, портретиста или стиля, но стиля, судя по вашей реакции. Тем не менее, это же вообще не принципиальный вопрос. Какая это была харизма, какой это был интеллект, какое это было тонкое видение человека. Современники отзывались о Лермонтове, достаточно было пообщаться с ним всего несколько минут, и уже люди понимали, что он видит их насквозь. И это то, что, ну, это гораздо важнее, чем внешний вид, извините. И думаю, при желании он мог бы очень успешно жениться, в том плане, что это были бы взаимные чувства. Но почему-то избегал все время отношений. Не было ли за этим, простите, опять же, за психологизацию, страха, что что-то может не сложиться, страха испытать боль? Как вы думаете?
Может быть, и был. А может быть, тут, понимаете, вот вы сказали про выдающийся интеллект, он, это действительно так, он действительно один из самых умных, вот чисто интеллектуально русских писателей.
Еще эмоциональный интеллект, не только интеллектуальный интеллект, но и эмоциональный.
Эмоциональный интеллект в том смысле, что он действительно был способен понять человека и так далее, да. А вот, может быть, в какой-то другой сфере был и, ну, вот не люблю я терминов современной психологии, но вот о каком-то до некоторой степени инфантилизме, мне кажется, можно говорить. Ведь насколько можно понять из тех же мемуаров Шангирея, воспоминаний Быховец, история с Лопухиной как возникает? Видимо, где-то в начале 30-го года. Видимо, действительно, там до некоторой степени какая-то была взаимность. Понятно, что это чувство полудетское еще, такое платоническое чисто. Ну, какое-то, видимо, ответное движение с ее стороны душевное было. Быховец говорила, что там отец семейства, матушка была уже к тому времени покойной, был против. Его очень можно понять. Почему? Возраст слишком уж нежный даже для 19 века. Он кто? Он пансионер. Он еще не закончил даже свое первое образование. Если сочинять, вот выстраивать сюжет, папенька даже лояльный и так далее, наверняка сказал, послужи, доучись, стань кем-нибудь, и года через 2-3 проси руки, как полагается. Вместо этого он в 32-м году уезжает, юнкерская школа, потом 35-й год Петербург и завершение вот этой истории с Сушковой. Он явно ей за что-то мстит. Сам он это объясняет, что он Алексея Лопухина, который был женихом как раз Екатерины, защищает от дурной женщины. Чем уж Сушкова так была дурна? Чем она ему в Москве насолила? В мемуарах она вспоминает этот анекдот, то есть приводит этот анекдот, который тоже вот ходит теперь, никак не вытравить из массового сознания, про пирожки с опилками. Значит, якобы гостя в усадьбе Середнякова Столыпинской подмосковной, она там со своими подружками, зная любовь Михаила Юрьевича к мучному и сладкому, попросили на кухне изготовить пирожки с опилками.
Обалдеть.
Вот, и он якобы, значит, съел там какое-то их количество, за что потом обиделся.
Я не верю.
История абсолютно нереальная, в том смысле, распоряжаться на чужой усадьбе, да и вообще, какая-то она глупая.
И, кто на здоровую история? Голову на кухне, на барской кухне барину будет готовить пирожки с опилками?
Да, тем более барину, гостю, родичу, хозяину, и так далее. В общем, явно там было что-то другое, можно предположить. Она старше почти на 2 года. Почти на 2 года. То есть у нее уже в тот момент был какой-то светский опыт, первые балы и так далее. Он в 30-м году только вышел из пансиона. Это 30-й, он переходит из пансиона в университет.
Ему 16.
Ему нет 16. Ему 16 в октябре.
А, точно.
Вот. Ему нет 16, он немножко полноват, кстати, в эту пору, судя по мемуарам. Он любит действительно мучное, сладкое, поесть и прочее. При этом это очень романтически настроенный юноша. Он читает Байрона, Шиллера и прочее. Он ищет вот этой вот идеальной любви, про которую он читает. То есть я думаю, что она просто над ним как-то посмеялась. Причем обидно для него. В 1935 году это был вот его такой, может быть, слишком жесткий, потому что действительно эта история разнеслась, и, в общем, для ее репутации это был удар, пусть не фатальный, она замуж в итоге вышла, но тем не менее. А дальше это отражается уже в истории Печорина и княжны Мэри в таком превращенном виде. И это, опять же, его прием. Вот у нас в музее висит его акварель, портрет Лопухиной. Но то, что это Лопухина, мы знаем, опять же, из мемуаров Акима Шангирея. Вот он говорит, что в образе испанской монахини он изобразил, Вареньку. Но это не просто испанская монахиня. Это еще его автоиллюстрация к испанцам. Это Эмилия, героиня этой. То есть у него постоянно происходит некое совмещение литературного мира, который выстраивается в голове, и, собственно, реальных событий. С самого начала. «Испанцы» — первая пьеса, 30-й год. И то же самое происходит в романе. Сушкова отражается в «Княжне Мэри», а Вере он дает внешность...
Вареньки.
Вареньки, включая эту родинку знаменитую. Вот. Насколько вот эти реальные отношения были ему важны сами по себе... Это вопрос. Может быть, он их действительно рассматривал в каком-то смысле, как некий эстетический материал. Он же по итогам истории с Сушковой пишет Верещагиной, своей кузине, такой конфидентке, старшей подруге. Вот, теперь я не пишу романов, я их делаю.
Ой, как много все-таки, знаете, в Лермонтове подросткового. Не в Лермонтове, который будет писать уже героя нашего времени, или в 41-м году, накануне отъезда на Кавказ, говорить с Натальей Николаевной Гончаровой и просить у нее прощения за то, что он был к ней несправедлив в своих оценках. Это Лермонтов ментально взрослый, внутренне зрелый, цельный, невероятный человек. Но вот как он идет к этому, а ему в этот момент, извините, 26 лет, да, вот просто, ну, в неполные 27 его жизнь трагически обрывается. Но идет он к этой высоте, мне кажется, путем подросткового поиска себя. И вообще в романтизме ведь много подросткового.
Вы совершенно правы.
Это вот
такое... Романтическое мироощущение с резким дуализмом, конфликтностью, это мироощущение действительно, по сути, подростковое. Вот. И при всей гениальности, колоссальном уме, колоссальном таланте, чувстве слова, слухе поэтического, Михаил Юрьевич в каком-то смысле действительно повзрослеть не успел.
А мы знаем, кто такой подросток. Это существо без кожи. Это, люблю это выражение, простите, дорогие слушатели, если его уже там где-то когда-то употребляла, оно мне кажется точным. Это существо с оголенными нервами. Это человек, который растет и развивается невероятно интенсивными темпами. Его нервная система, она не вполне успевает за физиологией, и от этого обостренное чувство и несправедливости мира, и той боли, которую ему наносят. И не всегда соразмерные ответы от самого человека на те удары, которые он принимает в себя из внешнего мира. И вот и это все настолько нам понятно, потому что мы все через это проходили. И вот в этом возрасте, мне кажется, что Лермонтов тоже это замечательный собеседник, об этом как раз мы говорили уже в эфире, но это его характеристика, важная для его понимания, и очень важная характеристика для понимания того, какой колоссальный рывок он делает за последние годы своей жизни и в какой невероятный космос он выходит. Я думаю, что об этом мы тогда подробнее с вами завтра поговорим, на следующей нашей встрече. Я вам очень благодарна за то, что находите время для таких разговоров. Сергей Сергеевич Шаулов, заведующий Домом-музеем Михаила Юрьевича Лермонтова в составе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, был с нами в программе сегодня «Светлый вечер». Я Алла Митрофанова. Это наш цикл, посвященный Лермонтову в связи с его 210-летием. Напоследок, Сергей Сергеевич, вот для анонса завтрашней встречи, ведь правда же, что Лермонтов фактически предсказал собственную смерть?
Нет.
Вы только что сказали нет, вот об этом завтра и поговорим. Спасибо вам, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».